Глава шестая. Саровская пустынь. Осенью следующего 1778 года благословила Агафья Фотиевна своего сына Прохора в дальнюю дорогу в Саровскую пустынь. Надела ему на шею медный крест, молитву произнесла и сказала: «Ну что ж, Прошенька, ты сам судьбу выбрал, перечить не стану. Может, оно и к лучшему, что от мирских страданий до забот уйдешь и будешь жить в чистоте духовной. В нашей-то суете душу тяжело сохранить. Так что твоя судьба может получше нашей устроиться. Мы о тебе помнить и молиться будем. И ты нас не забывай». «Не забуду, маменька, никогда не забуду. И святое распятие, что ты мне подарила, с шеи не сниму. Оно мне поможет не только помнить о вас, но и силы придаст в трудные минуты. Ну, с Богом!» Благословил его в путь монашеский и отец Петр, священник Ильинской церкви, что был духовным наставником Прохора. В Саровскую пустынь с Прохором пошли еще трое курян. Гриша Дружинин, его троюродный брат Федор Дружинин и Петя Матчин. Другие спутники по киевскому паломничеству остались дома, семейные дела не пустили. Хотя мыслей своих о монастырской жизни они не оставили, но им так и не удалось присоединиться к друзьям. Алеша Миленин вынужден был после смерти своих родителей растить и содержать младших братьев и сестер. Двух Иванов, Дружинина и Бесходарного, не отпустили родители. «Проша, сходи в пустынь. Вернешься, нам расскажешь, что и как». Так напутствовали Мошнина его друзья. «Может, и нам когда-нибудь удастся родителей уговорить». А вернуться Прохору нужно было уже через год. Отлучаться с места проживания без паспорта купцу в российском государстве запрещено. Паспорт выдавался только на один год. Если срок действия старого паспорта вовремя не продлевался, то человека могли признать за беглого. Каторги тогда не миновать. Потому и ждали друзья скорого возвращения Прохора и его спутников из Саровской пустыни. Надо сказать, что куряне в Саровской обители к тому времени уже были. И вести о них изредка доходили и до Курска. Первыми из курян там были Борис Леонов и Петр Дружинин, которые пришли в пустынь в конце 50-х годов XVIII века. Через несколько лет они стали монахами, а в 1777 году отца Пахомия в миру Леонова утвердили в должности настоятеля монастыря. Были и другие куряне, монашествующие в Саровской пустыни, и с ними впоследствии в свою монашескую бытность Прохор имел хорошую дружбу. Но до этого было еще далеко. Для безопасности пристали молодые куряне к обозу купеческому, что через Муром шел в Арзамас. Путешествие на север сильно отличалось от того, что было предпринято молодыми курянами в прошлый год во время паломничества в Киево-Печерскую лавру. И время выдалось уже холодное, не было того благолепия, что в начале лета, да и природа здесь была совсем другая. Холмы да леса. Лишь кое-где на участках, отвоеванных у леса, белели припорошенные снегом сиротливые опустевшие поля с прилепившимися на опушках деревеньками. Да и селения, что попадались на пути, сильно отличались от южных. Деревянные дома в основном низенькие, с крохотными оконцами, затянутыми бычьими пузырями. А возле них репейник да чернобыльник, ни тебе садовых деревьев, ни палисадников. На постоялых дворах тесно и вонюче. Избы не проветривались, чтобы не упустить тепло. Леса стояли стеной, высокие, темные, непролазные. Во избежание нападения разбойных шаек повсюду по населенным пунктам квартировались солдаты. Они же в особо опасных местах провожали обозы от деревни к деревне. Глушь и запустение. В некоторых деревнях и половины домов жилых нет. После вольницы Пугачевской многих казнили, да в каторгу услали. Помещики пообеднели, а потому озлобились. Из оставшихся крестьян последние соки выжимали. Поэтому угрюмость и злоба в густых бородищах таилась у встречных крестьян. Молча они стояли у обочины и провожали тяжелыми взглядами богатый купеческий обоз. На вопрос «Как живете, православные?» и ответа не дождешься. Тяжкое впечатление осталось у Прохора от дороги, и тем сильнее захотелось достичь успокоения в тихой обители. Порадовал курян только славный город Муром. Там они провели целый день, а потом и заночевали. Купцы первые товары начали продавать, делали запас денег на дорогу. Кое-что прикупали, но в основном приценивались. Основной торг в Арзамасе предстоял. А Прохор с друзьями ходил по городу. Монастыри да церкви посещали. Приложились к мощам Петра и Февронии в храме Рождества Богородицы. Сходили в село Карачарово на родину святого Илии Муромца. Помолились там в необычной деревянной церкви, похожий на большой корабль. Прохору больше всего понравился Благовещенский мужской монастырь. Бродя по его территории, он обращал внимание на деловитую неторопливость монахов, которые исполняли послушание. Все сосредоточены на чем-то внутреннем, спокойны, полны уверенности и силы. Вроде и рядом с тобой находятся, а на самом деле где-то далеко-далеко. Прохор примерял на себя их жизнь, представляя, как и он скоро будет вот так же неторопливо, подбадривая себя внутренней молитвой, исполнять поручения монашеской братии. И эти мысли согревали ему душу. В ноябре 1778 года обоз, пробыв в пути месяц, прибыл в Арзамас. Этот город был похож на Курск. Те же двух, а то и трехэтажные добротные купеческие дома. Те же узкие улицы, по которым туда и сюда трюхали лошаденки, тянущие вазы с товаром. Те же сутолока, шум, гвалт, толкотня на базарных площадях. Одно приятно удивляло. Городок небольшой, но церквей много. В пределах видимости и тут, и там высились купола каменных храмов. Видать, местные купцы не только о своем барыше пеклись, но и о спасении душ заботились. Арзамас стоял на пересечении 10 важных дорог. Большой московский почтовый тракт, шедший через Владимира Муром, в Арзамасе разделялся надвое. Одна дорога шла на юг через Саранск на Пензу и Саратов и была известна под именем Большого Саратовского тракта. Другая, называемая Симбирской, шла на юго-восток, на города Симбирск, Оренбург и Уральск. По этим дорогам с наступлением зимы тянулись нескончаемые обозы с астраханской рыбой и икрой. Тем же путем московские помещики ездили в свои юго-восточные имения. С юга, через Тамбов и Темников, ехали купцы с Дона. На севере дорога уходила к Нижнему Новгороду, разветвляясь в Большом Мурашкине, уводила путников на восток, в Казань и Сибирь. Благодаря такому выгодному расположению Арзамас буквально кипел бойкой торговлей. На постоялых дворах можно было увидеть и казаков с Дона, и жителей украинских городов, и армян, и персов, и грузин. Каких тут только товаров не было! И рыба, и икра, и меха, и кожа, и холсты, и мед, и орехи. Местные ремесленники делали экипажи, точали сапоги, изготавливали шляпы, упряжь, ковали крестьянские орудия труда, выделывали кожи, шили заячьи шубы. Женщины славились рукодельем. Высоко ценилось золотое шитье по бархату с украшением жемчугами. Картины, вышитые шелком и бисером, красовались в каждом зажиточном доме. Богат был город Арзамас. Обоз из Курска остановился на одном из постоялых дворов. Купцы, оставив работников сторожить товар, пошли по торговым рядам, чтобы присмотреться к ценам. Каждому хотелось подороже продать свой товар и закупить подешевле. На этот раз курские купцы приехали за кожей. Высоко на юге России ценилась арзамасская юфть, и белая, и красная. Красную юфть, так называемую булгару, с охотой брали и заморские купцы, что заезжали в Курск. На таком товаре можно было хорошо заработать. Но, конечно же, прежде чем покупать, следовало сбыть свой товар. Денег на приобретение товара требовалось много. Глупо было везти несколько мешков золота и серебра, чтобы расплатиться с арзамасскими купцами. Выгоднее было сбыть свой товар и на вырученные деньги взять побольше юфти, наварив на разнице цен хороший барыш. Курские купцы привезли табак и бакалею, чай, кофе, пшено, пряности, все, чем богаты южные ярмарки. Прохор с друзьями тоже пошел прогуляться по торговым рядам. На базарной площади торг шел прямо с вазов. Бочонки с медом и черной икрой, горы орехов, холсты, пряжа, рыболовные сети, обувь, шляпы, все, что душе угодно. В одном месте Прохор увидел огромную рыбину. Тело ее заполняло весь длинный вазок, а хвост свешивался до земли. «Что это за чудо?» — спросил он у торговца, высокого сухощавого мужика, одетого в овчинный полушубок.
«Белуга это! Из-под Астрахани! Покупай, купец, не пожалеешь! Рыбка царская, мясо нежнейшее! Твоей милой чай понравится!»
Прохор смутился и отошел. Рядом на вазу высилась черная гора, а сетровая икра лежала прямо на пологе, в каких в Курской губернии овес да рожь возят. Пологом же нежный товар и прикрывался.
«Не проходи мимо, купец!» — зазывал юркий молодой торговец. «Икорка, пальчики оближешь! Продаю дешево, по 5 алтын за фунт! Покупай, пока не разобрали! Отвезешь в свои края — навар большой иметь будешь. Ты откуда родом-то, любезный?»
«Из Курска».
«Слыхал про такой. Купцы там тоже крепкие, часто к нам наезжают. Бери товар, не пожалеешь. Хочешь, весь вазок продам».
«Неудобно на пологе везти. Бочонки купи. Вон там за углом продаются. У нас многие покупают. Даже в тюрьму несколько бочонков взяли».
«А в тюрьму-то зачем?»
«Да строптивых воров кормят».
«За что им такая честь?»
«Не честь, а выгода. Накормят их соленой икоркой, а воды потом не дают. Так они сразу смирными становятся и за глоток воды про все рассказывают, о чем раньше молчали.
Ну так что, берешь?»
«Нет, я не купец уже».
«Как это уже? Такого не бывает».
«Купец, он на всю жизнь купец.
В монастырь я иду, монахом хочу стать. Не подскажешь дорогу до Саровской обители?»
«Не одобряю, но отговаривать не буду, твое дело. А дорогу показать, что ж, труд невелик. Вот, значит, спустишься к Настасиной башне, выйдешь в пойму Теши, перейдешь по мосту через речку, там в версте по Московскому тракту будет выездная слобода. В ней повернешь на юг по Темниковской дороге, верст через 60, и монастырь твой будет».
«Спаси Бог.
Помолись там за грешного Тимофея. Кстати, передай настоятелю, что свежую икру завезли. Он иногда пару бочонков закупает».
«Хорошо». Спустившись вниз по гостиному ряду, крутой улице, по обеим сторонам которой стояли торговые лавки, Прохор встретил купца Дерюгина. Именно с ним на вазу он и приехал в Арзамас. Земляк стоял на пороге склада с юфтью и спорил с местным купцом о цене, используя все купеческие хитрости. И товар критиковал, и на издержки дорожные ссылался, и скупых курских покупателей поругивал. Но арзамасец, толстый, будто надутый бычий пузырь, и заросший, словно собака, до самых глаз волосьем, не сдавался. Поняв, что торг затягивается, арзамасский купец затворил дверь в склад и грубо сказал: «Не хочешь — не бери. У меня от покупателей отбою нет. Так что за цену, какую назвал, свои товары отдам. Дешевле не будет». Дерюгин сокрушенно покачал головой и отошел.
«Вот Прошек какой купец, но не пошел. Ни гроша не уступит. Ну, что это за торг, ежели цена нисколько не снижается? Как тут торговлю вести?»
Но видно было, что он не особо расстроился. Это была только прикидка, а основной торг позже будет, когда свой товар сбыть удастся. Прохор испытывал странные чувства. Привычная торговая суета разбередила воспоминания о родном городе, о юности, о близких, оставленных за многие версты. Знакомая с детства купеческая жизнь поманила последним искушением. «Куда ты идешь? Остановись, одумайся, посмотри, как прекрасен мир, как волнующие мирские утехи, как приятна радость общения с людьми. Что ждет тебя впереди? Уединение, тяжкий труд и лишение, молчание и забвение? Зачем хоронить себя заживо?» Но эти мысли, мелькнувшие помимо воли в голове, не смутили его. Он уже чувствовал какую-то отрешенность от суетной мирской жизни, словно все, что происходило вокруг, его уже не касалось. И это чувство радовало и волновало. Им овладело нетерпение. Хотелось скорее добраться до святых мест. Наутро Прохор, Григорий, Федор и Петр простились с купцами, поблагодарив их, что помогли им добраться. Помолившись в соборном храме, они отправились на юг, в сторону Тамбовской губернии. Вокруг расстилались зимние поля. Шел Прохор по просторам русским под серым хмурым небом, глядел на ровное белое однообразие, на редкие жиденькие и голые перелески, на стаи ворон, что хлопьями копоти трепыхались по ветру, и не чувствовал ни уныния, ни тоски. Впереди его ждали стены обители, где, по предсказанию старца Досифея, уготовано ему место для служения Господу. Непрестанно читая молитвы и благодаря Всевышнего за милость, Прохор с товарищами потихоньку двигался к цели своего пути. Встречались им группы богомольцев, возвращавшихся с паломничества из Саровской пустыни. С поклоном куряне останавливались, расспрашивали о дороге, далеко ли идти, не собьешься ли в пути. Рассказывали встречные и об укладе мужского монастыря. С радостью услышали подтверждение тому, что настоятелем в обители стал бывший курянин отец Пахомий. День осенний короток. Заночевать остановились в большом селе, что встретилось по пути. В постоялой избе народу было много, в основном богомольцы, кто, как куряне, только еще шли в пустынь, кто уже возвращался. Но у всех один разговор. Благодатное это место, Саровская обитель. Душа там находит успокоение от страстей земных. Поведали богомольцы и о селе Дивееве, что располагается на подходе к пустыне. Рассказывали о бывшей помещице Агафье Семеновне Мельгуновой, которая живет в келье во дворе дома священника отца Василия, помогая ему и в хозяйстве, и в церковной службе. Она в прошлом была богатой дворянкой, да после смерти мужа все свои имения в трех губерниях и крепостных крестьян продала и решила основать обитель. А деньги свои церквям да монастырям пожертвовала. Вот и в Дивееве она теперь на свои средства строила каменную церковь в честь Казанской Божьей Матери. Даже в дни страшного голода, что разразился 3 года назад в этой местности из-за неурожая, не остановилось строительство. Агафья Семеновна попросила сельских детей подносить кирпичики к строящемуся храму, а за это кормила их хлебушком, а вечером давала каждому 5 копеек, прося передать их родителям. Поэтому в Дивееве не испытали такого голода и нужды, как в округе. Любят и уважают матушку Агафью Семеновну на селе. Редкая судьба у нее. Не принято у дворян богатство на жизнь богоугодную менять. Высока духом, матушка. Если посчастливится, можно с ней и о духовных свершениях беседу иметь. По совету богомольцев, 2-ю ночь куряне провели в Дивееве. Удалось им и с Агафьей Семеновной повидаться. Пораспрашивала она о духовной жизни в Курске, чтобы знать о том, что на Руси делается. Рассказала о том, как ей Божия Матерь явилась, и повелела на этом месте женскую обитель обустроить. Сказала и о том, что благословили ее на это богоугодное дело киевские старцы. Поведала о хлопотах своих по открытию женской общины в Дивееве, посетовала, что пока никто из помещиков, владеющих в Дивееве землей, не хочет ее продавать. Узнав, что Мельгунова тоже была в Киево-Печерской лавре, Прохор и Григорий оживились, вспоминая великолепие храмов и благожелательность киевских монахов. Наутро путники снова отправились в дорогу. По словам Агафьи Семеновны, пути оставалось около 15 верст. Ночью выпал снег, идти еще по ненаезженной дороге было трудно, но молодые и сильные куряне шагали споро. Перейдя через речку Вичкинзу, они вошли в густые дремучие леса, но чистые белоснежные покровы смягчали жутковатую суровость чащобы. А может, сказывалось радостное нетерпение в конце желанного пути. Прохор, творя молитву, шел быстро. Товарищи не отставали. Часа через 3 лес отступил, и показались первые дома. У курян радостно забились сердца. Неужели? Но это оказалось деревня Балыкова. До монастыря еще несколько верст.
«Может, отдохнем? Попросимся в чей-нибудь дом, чайку попьем, корочкой хлеба зажуем, да потом уж и далее пойдем», — предложил Григорий Дружинин.
«Я согласен», — поддержал Григория Петр Матчин. «Куда нам торопиться? Совсем немного уж осталось».
«Нет», — отозвался Прохор, — «надо успеть к обедне. Я хочу на службу попасть».
И опять путники углубились в густой и высокий лес. Огромные сосны покачивали своими лохматыми головами в далекой вышине. Ветерок разогнал тучи, выглянуло солнце, будто радуясь морозному дню. И все заулыбалось вокруг. Снег засиял драгоценными каменьями. Желтобокие синички порхали с ветки на ветку и весело цвикали.
«Ишь ты! Празднику радуется», — сказал Прохор.
«Кто? Чему?»
— не понял Григорий. «Да вон, видишь, синички радуются празднику».
«Какому?»
— спросил Петр. «Так завтра же праздник введения в храм Пресвятой Богородицы».
«А и правда», — обрадовался Федор. «Хорошее знамение для нас».
«А вот все хорошо будет». «Побаиваешься?» — усмехнулся Григорий.
«А ты нет?»
«Да есть робость. Кто знает, как примут нас. Одно дело наше желание, а другое — порядки монастырские. Может, там и не требуются вовсе послушники-то. Придем, помолимся, да и назад нас направят. Скажут, и без вас людей достаточно».
«Может и такое быть.
задумчиво согласился Прохор. «Ну, ничего, раньше времени носа не вешайте. Помолимся Пресвятой Богородице, она и заступится. Да и настоятель отец Пахомий родом из Курска. Я думаю, земляков он не оставит без внимания».
Вот дорога пошла вниз с горы, очевидно, спускаясь в пойму реки Сатис, о которой курянам говорили в Дивееве. И вдруг лес расступился, и путники увидели весь монастырь разом. Он стоял на высоком холме, склоны его поросли деревьями, которые ажурной рыжей паутиной увивали подножья у рядов деревянных келий, стоявших по краю холма. В центре высокий пятиглавый собор с золотыми маковками. Рядом прилепилась невысокая колоколенка. Чуть правее еще храм. Среди келий небольшая деревянная церковка, крытая тесом, с головой, обитой деревянной чешуей. Железный крест на ней позолочен. Внизу, у откоса, слева от монастыря, высокий храм, вздымающий могучую главу свою выше холма. На вершине его полыхнул под солнечными лучами крест, будто ангел взмахнул золотыми крылами. В молчании застыли куряне, не смея слова сказать. И дело было не в какой-то особой красоте монастырских зданий. После Киево-Печерской лавры трудно было чему-либо удивляться. Волнение их охватило от того, что стояли они на пороге неизвестности. Долго они душами своими стремились к этому месту, и вот оно, исполнение их желаний. Но исполнение ли? Что ждет их в чужом монастыре, где царят неведомые им строгие порядки? Молодость порой бесшабашна и надеется на авось, но переломные моменты в жизни человек чувствует душой. Потому и замерли, рабея, четыре молодых курянина. У Прохора от волнения защипало глаза. Вознеся молитву Всевышнему за благополучное завершение долгого пути, путники спустились в пойму реки. Перейдя через мост, они поднялись к гостиному двору. Встретил их щуплый, шустрый, рисофорный монах с реденькой бороденкой. Приветливо и живо заговорив с богомольцами, он показал им кельи, где можно было расположиться. На вопрос о настоятеле монастыря отце Пахомии не удивился. «Покои строителя на территории обители находятся».
«А почему строителя?» — удивился Петр Мачин. «Нам бы к настоятелю».
Инок улыбнулся.
«В монастыре постоянно что-то строится, потому настоятеля и зовут строителем. Пойдемте, я вас провожу».
Пройдя сквозь железные ворота на территорию монастыря, куряне подошли к покоям настоятеля.
«Погодите немножко, я схожу, доложу строителю о земляках. Он готовится к службе, поэтому может и не принять вас сейчас». Уже через минуту вернувшись, монах поклонился и сказал: «Отец Пахомий просит вас войти. Следуйте за мной».
Настоятель Саровской пустыни встречал их в обычной монашеской келье. Был он среднего роста, сухощав, большие голубые глаза смотрели кротко, но внимательно. Волосы соломенного цвета чуть подернуты сединой. На губах легкая добрая улыбка. Благословив путников, он троекратно расцеловал каждого и предложил присесть. «Дионисий сказал мне, что вы из Курска идете. Чьи же вы будете?»
«Я Мошнин», — отозвался Прохор.
«Из какого прихода?»
«Из Сергиевского».
«Не сын ли Сидора Ивановича Мошнина?»
«Сын».
«Хороший купец был. Слышал я, что помер он, царствие ему небесное».
«Помер, батюшка. Мне и 7 годов тогда не было».
«Сидор-то Иванович был ктитором Сергиевского храма, когда я уезжал в Саровскую обитель?»
«Да, он надзирал за каменными работами. А как помер, матушка моя стала исполнять данный обет».
«И матушку твою, Агафью Фотину, помню.
Я в вашем приходе частым гостем был. Нынешний друг мой и помощник отец Петерим, а в миру Петр Иванович Дружинин, тоже из Сергиевского прихода был. Мы с ним вместе в монастырь ушли».
«Так Петр-то Иванович нам с Федором родственником будет», — радостно воскликнул Григорий. «Мне отец говорил, что давно уже его двоюродный брат в пустынь к вам ушел, но больше о нем мы ничего не слышали».
«Что ж, вот и хорошо. Не только земляки у вас здесь оказались, но и сродники. А с чем пожаловали к нам в пустынь? Помолиться захотелось в святых местах? Или просто мир повидать вырвались?»
«Мы хотели в послушание попроситься», — сказал смиренно Прохор. «Примите ли?»
«А что ж, дело хорошее. Вы, стало быть, решили жизнь свою Богу посвятить».
«Да, мы хотим монахами стать».
«Ну, до монашеского сана вам еще долго. Да и нелегко все это. Сначала надо искусы пройти послушнические. Да и возраст ваш, догадываюсь, не очень подходит для монашеского звания. По уставу у нас в монахи не раньше 30 годов постригают. А тебе сколько, Проша, годов-то будет?»
24.
«Ну, так есть еще время поразмыслить, испытать себя. Ежели серьезно намерение насчет монашества, то за 6 лет вполне можно определить, твой ли это выбор».
«Мой выбор, батюшка, мой. Это я твердо решил».
«Это похвально. Но не будем торопить события. Определим вам каждому свое послушание, а там посмотрим. Но знайте, порядки у нас в монастыре строгие. Кроме послушания, придется и в службе помогать монахам. У нас, например, непрерывное чтение псалтири заведено. Один отчитал, другой начинает. Послушники тоже читают, неважно, день или ночь. Да и во всех остальных службах участие обязательно. Утренню мы начинаем в 5 утра, а по вечере заканчивается около полуночи. Придется и в кельях иеромонахам прислуживать, и помогать в подготовке трапез. В нашей обители устав общежитский. Он строже, чем в остальных монастырях. Все у нас общее и равное. И трапеза, и одежда, и работа. Своего никто и ничего не должен иметь. Вино и пиво употреблять запрещено. Нельзя заводить знакомства с мирскими людьми, а особенно с женщинами. Трапеза у нас только 2 раза в день. А в келью съестного брать нельзя, даже хлеба. Со стороны братьев и послушников требуется беспрекословное повиновение настоятелю. Как говорили святые отцы, послушание есть отвержение души своей до конца. Непытливое действование, нелюбопытная жизнь, добровольная смерть — оно есть гроб воли, воскресение смирения, отложение своего рассуждения и недоверие самому себе даже в делах добрых. Послушание, умерщвляя нас для мира и самих себя, более всего способствует молитве. Всякое благо молитвы проистекает из послушания. Послушание есть начало и основание общежительной иноческой жизни и корень всех евангельских добродетелей.
«Мы готовы к этому и примем все, что в уставе вашем заведено», — ответил за всех Прохор.
«Ну что ж, с Богом!»
Пахомий поднялся. «Идите в храм Успения Пресвятой Богородицы. Сейчас я там служить буду. Потом приглашаю вас в трапезную. На постой, пока на гостином дворе остановитесь». Из покоев настоятеля куряне вышли радостные. Такой теплой встречи они не ожидали.
«Не иначе, как Царица Небесная, которой мы молились неустанно, помогла», — сказал Петр. «Вон ведь какой дальний да тяжелый путь мы с вами проделали, и ничего с нами не случилось. Ни разбойники не напали, не заболел никто. Вот и встретили нас по-доброму».
«Наверное, землячество со строителем помогло», — добавил Григорий.
«Пожалуй,
и старец Досифей за нас помолился», — задумчиво произнес Прохор.